Седьмое. Однако картина народа, нарисованная померанцем, увы, во многом и справедлива. Подобно тому, как мы сейчас, вероятно, смертельно огорчаем его, что интеллигенции в нашей стране не осталось, а все расплылось в образованщине, так и он смертельно ранит нас утверждением, что и народа тоже больше не осталось. Народа больше нет, есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая. Народа в смысле народа-богоносца, источника духовных ценностей, вообще нет. Есть неврастенические интеллигенты и масса. Что поют колхозники? Какие-то остатки крестьянского наследства, да вбитые в школе, в армии, по радио. Где он, этот народ? Настоящий народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева. В нашей стране остались только следы народа, как следы снега весной. Народа, как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гёте, больше нет. То, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мещанство. Мрак и тоска, а близко к тому. И действительно, как было народу остаться? Накладывались в одну сторону и погоняли друг друга два процесса. Один всеобщий, но в России еще бы долго он придержался и, может, могли бы его миновать. Процесс, как модно называть, массовизации, мерзкое слово, но и процесс не лучше, связанный с новой западной технологией, осточертелым ростом городов, всеобщими стандартными средствами информации и воспитания. Второй – наш особый советский, направленный стереть исконное лицо России и натереть искусственное другое. Этот действовал еще решительней и необратимей. Как же остаться было народу? Были насильственно выкинуты из избы иконы и послушание старшим, печка хлебов и прялки. Потом миллионы изб, самых благоустроенных, вовсе опустошены, развалены и взяты под дурной догляд, и 5 миллионов трудоохотливых, здравых семей вместе с грудными детьми посланы умирать в зимней дороге или по прибытии в тундру. И наша интеллигенция не дрогнула, не вскрикнула, а передовая часть ее даже и сама выгоняла. Вот тогда она и кончила быть интеллигенция, в 1930 году. И за тот ли миг должен народ просить у нее прощения? Остальные избы и дворы разорять уже было хлопот меньше. Отняли землю, делавшую крестьянина крестьянином, обезличили ее, как не бывало, и в крепостное право. Обезинтересили все, чем мужик работал и жил. Одних погнали на Магнитогорске, других целое поколение, так и погибших баб, заставили кормить махину государства до войны, всю Великую войну и после войны. Все внешние интернациональные успехи нашей страны и рассвет сегодняшних тысяч НИИ был достигнут разгромом русской деревни, русского обычая. Взамен притянули в избы и в уродливые многоэтажные коробки городских окраин репродукторы, пуще того поставили их на всех центральных столбах по всему лику России, и сегодня это бубнит от 6 утра до 12 ночи, высший признак культуры. И пойди заткни, будет антисоветский акт. И те репродукторы докончили работу. Они выбили из голов все индивидуальное, все фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык, нагудели бездарных, пустых песен, сочиняла их интеллигенция. Добили последние сельские церкви, растоптали и загадили кладбище, с комсомольской горячностью извели лошадь и сгадили, изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж. Где же кому осталось плясать и плести кружева? Еще наслали лакомством для сельской юности сирятину глупеньких фильмов. Интеллигент надо выпустить, будут большие тиражные. Да что же затолкано и в школьные учебники, да тоже и в книгах повзрослее, а кто писал их, не знаете? Чтобы новая свежесть не выросла там, где вырублен старый лес. Как танками изгладили всю историческую народную память. Александру Невскому без креста подняться дали, но чему поближе — нет. И как же народу было сохраниться? Так вот, на этом пепелище, сидя в золе, разберемся. Народа нет? И тогда верно, уже не может быть национального возрождения. И что же за надрыв? Ведь как раз замаячило от краха всеобщего технического прогресса по смыслу перехода к стабильной экономике будет повсюду восстанавливаться первичная связь большинства жителей с землею, простейшими материалами, инструментами и физическим трудом, как инстинктивно ищут для себя уже сегодня многие пресыщенные горожане. Так неизбежно восстановится во всех и передовых странах некий наследник многочисленного крестьянства, наполнитель народного пространства, сельскохозяйственный и ремесленный, разумеется, с новой, но рассредоточенной техникой, класс. А у нас мужик оперный и уже не вернется? Но интеллигенции тоже нет. Образованщина – древо мертвое для развития. Подменены все классы, и как же развиваться? Однако кто-то же есть. И как людям запретить будущее? Разве людям можно не жить дальше? Мы слышим их устало, теплые голоса, иногда и лиц не разглядев, где-нибудь в полутьме пройдя мимо, слышим их естественные заботы, выраженные русской речью, иногда еще очень свежей, видим их живые, готовные лица и улыбки их, испытываем на себе их добрые поступки, иногда для нас внезапные, наблюдаем самоотверженные детные семьи, претерпевающие все ущербы, только бы душу не погубить. И как же им всем запретить будущее? Поспешен вывод, что больше нет народа. Да, разбежалась деревня, а оставшаяся приглушена. Да, на городских окраинах стук домино, достижение всеобщей грамотности, и разбитые бутылки, ни нарядов, ни хороводов, и язык испорчен, а уж тем более искажены и ложно направлены мысли и старания. Но почему даже от этих разбитых бутылок, даже от бумажного мусора, перевиваемого ветром по городским дворам, не охватывает такое отчаяние, как от служебного лицемерия образованщины? Потому что народ в массе своей не участвует в казенной лжи, и это сегодня главный признак его, позволяющий надеяться, что он не совершенно пуст от Бога, как упрекают его. Или, во всяком случае, сохранил невыжженное, невытоптанное в сердце место. Поспешен и вывод, что нет интеллигенции. Каждый из нас лично знает хотя бы нескольких людей, твердо поднявшихся и над этой ложью, и над хлопотливой суетой образованщины. И я вполне согласен с теми, кто хочет видеть, верить, и уже видит некое интеллигентное ядро, нашу надежду на духовное обновление. Только по другим бы признакам я узнавал и отграничивал это ядро. Не по достигнутым научным званиям, не по числу выпущенных книг, не по высоте образованности, привыкших и любящих думать, а не пахать землю, не по научности методологии, легко создающие отраслевые подкультуры, не по отчужденности от государства и от народа, не по принадлежности к духовной диаспоре, всюду не совсем свои, но по чистоте устремлений, по душевной самоотверженности во имя правды и прежде всего для этой страны, где живешь. Ядро, воспитанное не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях. Не то ядро, которое желает считаться ядром, не поступаясь удобствами жизни центровой образованщины. Мечтал Достоевский в 1877 году, чтобы появилась в России молодежь скромная и доблестная. Но тогда появлялись бесы, и мы видим, куда мы пришли. Однако свидетельствую, что сам я в последние годы своими глазами видел, своими ушами слышал эту скромную и доблестную молодежь. Она и держала меня, как невидимая пленка над кажущейся пустотой в воздухе, не давая упасть. Не все они сегодня остаются на свободе, не все сохранят ее завтра. И далеко не все известны нашему глазу и уху, как ручейки весенние, где-то сочатся под толстым серым плотным снегом. это порядочность метода, вести рассуждение в социальных слоях никак иначе. В социальных слоях получается безнадежность, как у Амальрика получилось. Интеллигенция-образованщина, как огромный социальный слой, закончила свое развитие в теплом болоте и уже не может стать воздухоплавательной. Но это и в прежние, лучшие времена интеллигенции было неверно зачислять в интеллигенцию целыми семьями, родами, кружками, слоями. В частности, могли быть и сплошь интеллигентная семья, и род, и кружок, и слой, а все же по смыслу слова интеллигентом человек становится индивидуально. Если это и был слой, то психический, а не социальный, и значит, вход и выход всегда оставались в пределах индивидуального поведения, а не рода работы и социального положения. И слой, и народ, и массы, и образованщина состоят из людей, а для людей никак не может быть закрыто будущее. Люди определяют свое будущее сами, и на любой точке искривленного и не спадшего пути не бывает поздно повернуть к доброму и лучшему. Будущее неистребимо, и оно в наших руках, если мы будем делать правильные выборы. Вот и в сочинениях Померанца среди многих противоречивых высказываний выныривают то там, то сям поразительно верные. А если сплотить их, увидим, что и с разных сторон можно подойти к сходному решению. Нынешняя масса – это аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами. Она может оструктуриться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы. С этим не поспоришь. Однако упорно преданный интеллигентским идеалам Померанц отводит эту роль стержня веточки только интеллигенции. По трудной доступности сам издата надо цитировать обширно. Масса может заново кристаллизоваться в нечто народоподобное только вокруг новой интеллигенции. Рассчитывая на интеллигенцию вовсе не потому, что она хороша. Умственное развитие само по себе только увеличивает способность ко злу. Мой избранный народ плох, я это знаю, но остальные еще хуже. Правда, прежде чем посолить, надо снова стать солью. А интеллигенция перестала быть ею. Ах, если бы у нас хватило характера отдать все свои лавровые венки, все степени и звания, не передавать, не подвывать, предпочесть чистую совесть чистому подъезду и приготовиться обходиться честным куском хлеба без икры. Но я просто верю, что интеллигенция может измениться и потянуть за собой других. Здесь мы ясно слышим, что интеллигенцию Померанц выделяет и отграничивает по умственному развитию, лишь желает ей иметь и нравственные качества. Да не в том ли заложена наша старая потеря, погубившая всех нас, что интеллигенция отвергла религиозную нравственность, избрав себе атеистический гуманизм, легко оправдавший и торопливые рефтрибуналы, и бессудные подвалы ЧК? Не в том ли и начиналось возрождение интеллигентного ядра в десятые годы, что оно искало вернуться в религиозную нравственность? Да застукали пулеметы. И то ядро, которое сегодня мы уже, кажется, начинаем различать, оно не повторяет ли прерванного революцией? Оно не есть ли, по сути, младовеховское? Нравственное учение о личности считает оно ключом к общественным проблемам. По такому ядру тосковал и Бердяев. Церковная интеллигенция, которая соединяла бы подлинное христианство с просвещенным и ясным пониманием культурных и исторических задач страны. Булгаков, образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твердой волей. Это ядро не только не уплотнено, как надо быть ядру, оно даже не собрано, оно рассеяно, взаимонеузнано. Его частицы многие не видели, не знают, не предполагают друг о друге. И не интеллигентность их роднит, но жажда правды, но жажда очиститься душою и такое же очищенное светлое место содержать вокруг себя каждого. Потому и неграмотные сектанты, и какая-нибудь неведомая нам колхозная доярка тоже состоят в этом ядре добра, объединяемые общим направлением к чистой жизни. А какой-нибудь просвещенный академик или художник вектором стяжательства и жизненного благоразумия направлен как раз наоборот, назад, в привычную багровую тьму этого полувека. Что значит стержень-веточка для кристаллизации целого народа? Это десятки тысяч людей. Это опять-таки потенциальный слой, но не переселиться ему в будущее просторной, беспрепятственной волною. Так безопасно и весело, как обещают нам, не бросая НИИ, по уикендам и на досуге, не составить хребта нового народа. Нет, это придется совершать в будни, на главном направлении нашего бытия, на самом опасном участке, да еще и каждому в леденящем одиночестве. Обществу, столь порочному, столь загрязненному, в стольких преступлениях полувека соучастному, ложью, холопством радостным или изневольным, ретивой помощью или трусливой скованностью, такому обществу нельзя оздоровиться, нельзя очиститься иначе, как пройдя через душевный фильтр. А фильтр этот ужасный, частый, мелкий, имеет дырочки, как игольные ушки, на одного. Проход в духовное будущее открыт только поодиночно, через продавливание, через сознательную, добровольную жертву. Меняются времена, меняются масштабы. 100 лет назад у русских интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. Сейчас представляется жертвой рискнуть получить административное взыскание. И по приниженности запуганных характеров это не легче, действительно. Даже при самых благоприятных обстоятельствах одновременная множественность жертвенного порыва придется потерять не музейную икру, как предупреждает Померанц, но апельсины, но сливочное масло, торговля которыми так налажена в научных центрах. Ликовали злорадные критики, что в круге первом я обнажил низкий уровень любви в народе, пословицей «для щей люди женятся, для мяса замуж идут». А мы, мол, любим и женимся только на уровне Ромео. Но пословиц русских много, для разных оттенков и ситуаций есть и такая «хлеб да вода, молодецкая еда». Вот на этакой еде предстоит нам показать уровень своей любви к этой стране и ее белым березкам. А любить их глазами мало, понадобится осваивать жестокий северо-восток, и придется ехать нашим излюбленным образованским детям, а не ждать, чтобы мещанство ехало вперед. И все умные советы анонимных авторов — конспирация, конспирация — только не вылазки в одиночку, тысячелетнее просвещение до развития тайком культуры — вздор. Из нашей нынешней презренной аморфности никакого прохода в будущее не оставлено нам, кроме открытой, личной и преимущественно публичной, пример показать, жертвы. Вновь открывать святыни и ценности культуры придется не эрудицией, не научным профилем, а образом душевного поведения — кладя свое благополучие в худых оборотах и жизнь. И когда окажется, что образовательный ценз и число печатных научных работ тут совсем ни к чему, с удивлением мы почувствуем рядом с собою так презираемых полуграмотных проповедников религии. Слово «интеллигенция», давно извращенное и расплывшееся, лучше признаем пока умершим. Без замены интеллигенции Россия, конечно, не обойдется, но не от понимать знать, а от чего-то духовного будет образовано то новое слово. Первое малое меньшинство, которое пойдет продавливаться через сжимающий фильтр, само и найдет себе новое определение, еще в фильтре, или уже по другую сторону его, узнавая себя и друг друга. Там узнается, родится в ходе их действия. Или оставшееся большинство назовет их без выдумок просто праведниками, в отличие от правдистов. Не ошибемся, назвав их пока жертвенной элитой. Тут слово «элита» не вызовет зависти ничьей, уж очень беззавистный в нее отбор. Никто не обжалует, почему его не включили. Включайся, ради бога. Из прошедших и в пути погибших одиночек составится эта элита, кристаллизующая народ. Станет фильтр для каждой следующей частицы все просторнее и легче, и все больше частиц пойдет через него, чтобы по ту сторону из достойных одиночек сложился бы, воссоздался бы и достойный народ. Это свое понимание народа я уже высказывал. Чтобы построилось общество, первой характеристикой которого будет не коэффициент товарного производства, не уровень изобилия, но чистота общественных отношений. А другого пути я решительно не вижу для России. И остается описать только устройство и действие фильтра.